Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. Предлагаем вашему вниманию детскую передачу «Троицкий колокольчик». Завершит этот час вещания проповедь протоиерея Александра Шаргунова на праздник Рождества Пресвятой Богородицы и в неделю 15-ю по Пятидесятнице перед Воздвижением. Проповедь была сказана за всеночным бдением.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Добрый вечер, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. Поздравляем вас с Рождеством Пресвятой Богородицы. В начале сегодняшнего выпуска мы расскажем вам об этом празднике, а затем начнем чтение детских воспоминаний
Александра Александровича Добровольского.
Церковный богослужебный год наступает 1 сентября по старому стилю. Годичный круг 12 праздников начинается осенью Рождеством Богородицы, а заканчивается летом ее Успением. Зимой празднуется введение во храм Богородицы, а весной – Благовещение. Таким образом, все времена года, то есть весь церковный год, связан с жизнью Божьей Матери. И это не случайно, потому что через нее Господь послал на землю Спасителя, Сына Своего Иисуса Христа, Бога-человека. Поэтому и Рождество Пресвятой Богородицы празднуется как начало нашего спасения и освобождения от власти смерти для жизни вечной. По словам святого Иоанна Дамаскина, день Рождества Богородицы есть праздник всемирной радости, потому что Богородицею весь род человеческий обновился, и печаль праматери Евы переменилась в радость. Пресвятая Мария родилась в небольшом городке Назарете, который находился в Галилейской области на территории Древней Палестины. Ее родителями были праведные Аким и Анна, именуемые церковью богоотцами. Иоаким принадлежал к роду пророка и царя Давида, Анна — к роду первосвященника Аарона. Однако у Иоакима и Анны была великая беда. Прожив в супружестве 50 лет, они не имели детей. Благочестивые супруги глубоко переживали свою бездетность и всю жизнь молили Бога даровать им дитя. Однажды Анна сидела в саду под тенистым деревом. Она увидела на дереве гнездо и в нем птенчиков. Анна опечалилась и сказала: «У птиц, у зверей есть дети. Одна я несчастлива. О, Боже, будь милостив! Сжалься надо мной и пошли мне ребенка. Я посвящу его на служение тебе». И вдруг в эту минуту перед изумленной женщиной явился ангел и сказал: «Господь услышал молитву твою. У тебя родится дочь, о которой возрадуются все народы земные, потому что через нее дастся спасение всему миру». Предсказание ангела вскоре исполнилось. У Иоакима и Анны родилась дочь, которую они назвали Марией. Такова история рождения той, которая стала матерью Иисуса Христа, той, что сделалась заступницей всех людей.
Наш выпуск продолжит слово в день Рождества Пресвятой Богородицы из сборника «Проповеди для детей» или «Простые задушевные беседы о предметах веры и благоповедения христианского». Это издание увидело свет в 1901 году. Вы слышали, дети, священный рассказ Евангелия о том, как Господь наш Иисус Христос любил детей, как Он Своим апостолам и всем верующим указал на детей и повелел, чтобы и взрослые люди были по вере, чистоте и незлобию похожи на детей. Что же другое можно сказать вам после этих слов Христовых? Если и взрослым приказано подражать детям, то дети должны быть сами собою, то есть именно детьми как можно дольше. Что прилично детям? Слушать старших, с доверием к ним относиться, учиться и учиться усердно, быть кроткими, незлобивыми. Дети охотно шли к Иисусу Христу от своих матерей, любили слушать Его, любили быть с Ним, около Него. Идите и вы ко Христу, слушайте Его Слово, будьте поближе к Нему. Вы найдете Иисуса Христа в церкви, в молитве, вы услышите Его в Евангелии и при изучении закона Божия. Вы не только будете вблизи Иисуса Христа, но соединитесь с Ним в молитве, в святых таинствах, особенно в таинстве святого причащения. Во дни Иисуса Христа, когда к Нему подходили дети, взрослые им препятствовали. Теперь же вас привели ко Христу и будут постоянно приводить к Нему. Если же, чего Боже сохрани, кто из взрослых стал бы мешать вам, то власть церковная твердо скажет им такими словами Господа: «Пустите детей приходить ко Христу и не возбраняйте им». Вы начинаете учение в праздник Рождества Пресвятой Богородицы. О ней церковная песнь воспевает: «Рождество Твоя, Богородица Дева, радость возвести всей вселенней». От души желаем мы вам, чтобы ваше рождение, которое было так недавно, и ваше учение принесло только радость вашим родителям, вашей семье, родине нашей и Святой Церкви. Будьте добрыми и хорошими детьми. Будьте хорошими и добрыми учениками и товарищами друг другу. Тогда вы станете со временем настоящими гражданами своего Отечества и принесете радость всем окружающим вас людям.
Александр Блок, учитель. Кончил учитель урок, мирно сидит на крылечке. Звонко кричит пастушок, скачут барашки, овечки. Солнце за горку ушло, светит косыми лучами. В воздухе сыро, тепло, белый туман за прудами. Старый учитель сидит, верно устал от работы. Завтра ему предстоит много трудов и заботы. Завтра он будет с утра школить упрямых ребяток, чтобы не грызли пера и не морали тетрадок. Стадо идет и пылит, дети за ним в рассыпную. Старый учитель сидит, голову клонит седую.
Дорогие слушатели, мы продолжаем чтение очерка Черепнина «Чему и как учились в Допетровской Руси». Школы на Руси возникают одновременно с принятием христианства. Главной целью школ на первых порах было приготовление грамотных людей для занятия мест священников и диаконов. Князья Святой Владимир и Ярослав Мудрый много заботились об увеличении числа школ и учащихся в них. Они издавали строгие предписания отдавать детей в школы и сурово наказывали не слушавшихся этого приказания. Матери плакали над своими детьми, как над мертвыми, но в школы их отдавали. Междоусобие и нашествие татар отвлекли внимание последующих князей от школ, и русские люди все меньше и меньше стали отдавать своих детей учиться. Число школ сильно сократилось, а во многих городах их совсем не стало. После освобождения Руси от татарского ига правительство обратило серьезное внимание на развитие образования. Для занятия многих должностей начали требовать знания грамоты. В число духовенства стало невозможно попасть неграмотному. В результате число грамотных стало быстро увеличиваться. Правительственных и общественных учебных заведений в Московской Руси тогда не было, но зато появилось много небольших частных школ. Эти училища содержались учителями или мастерами, как их тогда называли. Большинство учителей было из духовенства, но были среди них и светские люди. Число учеников в школах не было велико. Школа с 10-15 учениками считалась уже большой. Потребности в высшем образовании русские люди еще не чувствовали. Они вполне довольствовались теми начальными школами, какие существовали и прежде, и считали вполне достаточным образованием умение читать и понимать божественные книги. Вот почему даже в XV-XVII веках образованность в Московской Руси была одинакова для всех сословий. Дети первостепенного боярина и сын крестьянина учились одному и тому же, по одним и тем же книгам, часто у одних и тех же учителей, и достигали приблизительно одного и того же уровня знаний – умения читать, писать, петь и считать. О дальнейшем образовании каждый должен был заботиться сам, читая книги и набираясь оттуда учености. Учение обычно начиналось с азбуки. В предисловии к азбуке, изданной в 1637 году, так описывается порядок обучения чтению. «Русские сынови, молодые дети, первые начинают учитися по сей составней словенстей азбуце по ряду словам, и потом, узнав письмена и слоги, и изучив сию малую книжицу азбуку, начинают учить и часовник, и псалтырю, и прочие книги». То есть русские дети начинают учиться по этой славянской азбуке, по порядку, словам, и потом, узнав буквы и слоги, и изучив эту маленькую книжку, начинают учить часослов, псалтирь и прочие книги. Предисловие заключается стихотворным обращением к детям. «Сия зримая малая книжица, пореченному алфавитица, напечатана бысть по царскому велению вам, младым детям, к научению. Ты же, благоумная отроча, сему внимай, и от нижней степени на высшую выступай. И не ленностне, и не нерадиве учися, и дидаскака своего всегда блюдися». Дидаскака — учителя. Потом в азбуке следуют буквы, склады, названия букв, числа до 10 000, знаки препинания. Далее расположены образцы спряжения в настоящем времени глаголов в трех числах. Единственное, двойственное и множественное. Затем идет ряд слов, изменяющих свое значение в зависимости от ударения. Например, «буди» и «буди». Примеры изменения по падежам имен существительных. Азбука заканчивается изречениями о жизни и учении Спасителя, притчами и сказанием о том, как святой Кирилл изобрел славянские буквы и переводил на славянский язык книги. Учась читать, ученики обыкновенно выучивали наизусть всю азбуку. Этому помогали постоянные повторения старого. Учение обыкновенно происходило вслух нараспев. После изучения наизусть азбуки ученики переходили к чтению часослова и псалтири. Эти книги обычно выучивались так, что дети могли читать их на память. Понятно, что при таком способе преподавания учиться грамоте было очень скучно и тяжело. Для изучения часослова, книги очень небольшой, нередко было мало и целого года. Одновременно с чтением дети начинали учиться писать. Руководством при этом служили скорописные азбуки, представлявшие из себя не книгу, а свиток, иной раз в несколько аршин длины, склеенный из нескольких листов. Сначала в азбуке шли прописные и строчные буквы, затем склады, слова и целые фразы. Особенное внимание обращалось на прописные буквы. Их писали с чрезвычайной тщательностью и искусством. Большие буквы в начале строк прямо рисовались. Различные узоры и растения в них переплетались с изображением чудовищных птиц и зверей. Фразы для списывания были самые разнообразные. Больше всего любили помещать здесь изречения из книг Священного Писания, из светских писателей и особенно загадки. «Аще кто хочет много знати, подобает тому мало спати, а мастеру угождати. Виноград зелен не сладок, Млад человек умом не крепок. Человек мудр, а не книжен, аки птица без крыл, не может мудро и твердо разума иметь. Стоит древо, и имеет на себе красные цветы, а под древом корыто, а на древе сидит птица, и щиплет со древа красные цветы, и мечет в корыто. Цветы со древа не умолются, а корыто цветов не наполнится. Древо глаголится свет мира сего, а ветви — родов, а цветы — человецы, а корыто — земля, а птица — смерть. Иногда в прописных азбуках помещали особый отдел, каким образом писать кому письма. В большинстве случаев дело, впрочем, ограничивалось указанием, какие обращения надо делать в письмах к патриарху, митрополиту, боярину, своему отцу, матери и тому подобное. И только изредка можно найти в прописных азбуках и образцы самых писем. Вот один из образцов, как надо писать другу. «Государю моему милостивому приятелю имя рек», то есть следует ставить имя. «Милости у тебя, государь, просит, и рабский имя рек, челом бьет, как тебя, государя моего, Господь Бог милостью своею сохраняет. А про меня, государь, изволишь милостью своею воспомянуть. И я на Москве, апреля в 9-й день, по воле великого Бога, обретаюсь в живых, а впредь его же всещедрого Бога воли. Да изволь, государь, писать ко мне о своем многолетном здоровье, а мне, слышачи о Бозе, радоваться. Писавый рабский имя рек челом бьет». Изучением грамматики в древнерусских школах занимались мало, причем все сведения сообщались без системы, сбивчиво, и лишь правила правописания изучались несколько подробнее и основательнее. Главное внимание требовалось обращать на то, чтобы ять с естем различати. Сие бы вельми зазорно и укорно, еже ять вместо есть и глаголоте, также и есть вместо яти. От всего бывает велие несмысльство учению. Как книгам, сообщающим особенно важное мудреное сведение, учебникам грамматики любили давать и заглавия, особенно длинные и вычурные. Вот, например, заглавие одной грамматики XVII века. Книга глаголема «Адонатес». В ней же беседуют о восьми частях и вещания, все речь о имени, о проимени, о слове, о предлозе слова, о причастии слова и имени, о союзе, о представлении, и я же учат ученицы новоначальные после азбуки. За ней же, то есть основание первое, и подошва хитрости грамматичной. А грамматике есть основание и подошва всем свободным хитростям, то есть свободным искусствам. Грамматика, впрочем, изучалась в очень немногих школах, так как она считалась слишком серьезным, непосильным для большинства предметом. Вот почему изучивших грамматику так уважали наши предки и даже называли их философами. Продолжение чтения очерка Черепнина «Чему и как учились в Допетровской Руси» вы услышите в следующем выпуске «Троицкого колокольчика» через неделю.
Дорогие слушатели, предлагаем вашему вниманию избранные главы воспоминаний Александра Александровича Добровольского. Он родился в 1886 году, и его детские воспоминания особенно ценны для нас, поскольку рассказывает нам о старой Москве, о быте жителей Замоскворечья. Кремль. Я родился в Замоскворечье, в Садовниках, в доме Мусурина. Здесь прошло мое младенчество. В памяти от него остались только разрозненные картины. Я ползаю по полу перед буфетом. Нижние дверцы его раскрыты. Внизу стоит светло-желтый кувшин. Солнце бьет прямо в него, отчего он ослепительно сверкает. Я перестаю ползать и уже ни на что не смотрю, только на него. Мне было 3 года, может быть, 4, когда мы переехали на другую квартиру, в тех же Садовниках, ближе к Устинскому мосту, в дом Челышева. Здесь мы прожили до моего поступления в гимназию, и от этого периода моей жизни в памяти остался уже не только желтый кувшин. Удивительно, как память во всей свежести сохранила все краски, предметы, звуки, голоса, все своеобразие быта, все то, что было жизнью нашей семьи в те 4 года в доме Челышева. Наш дом был 2-этажный, каменный, на 4 квартиры. Он был построен в той спокойной, коробочно-гладкой архитектуре, в какой строились в 80-х годах прошлого века все купеческие дома Москвы. Прямые, гладкие линии фасада, все симметрично. 6 больших высоких окон направо и налево от лестницы, разделяющей дом пополам. Широкие ступеньки, массивные двери, медное углубление с ручкой звонка. Внутри высокие потолки, паркет. Стены толщиной в 0,5 метра. Нашей детской была угловая комната в 4 окна. Из них одно закрыто войлоком и завешено ковром для тепла. Возле окна кровать нашей няни. От двери по внутренней стене кровати 2 старших братьев. Моя и Сережа на кроватке, еще с боковыми сетками, сдвинуты вместе в самом теплом месте у печки. Посредине комнаты стол. В углу комод для игрушек. Самым интересным местом для нас в комнате были подоконники. Они были такие широкие, что на них можно было забраться с ногами. Можно было расставить вокруг несколько коробок с солдатиками, и еще оставалось место, где со своими сокровищами мог устроиться еще кто-нибудь из братьев. Подоконники были каменные, холодные, и мама запрещала нам сидеть на них. Но запреты не действовали. Слишком много чудесного можно было видеть оттуда. Здесь я пережил первое душевное потрясение. Наша квартира была на 2-м этаже, и из окна, что выходило на Москву-реку, открывался величественный вид Кремля. Когда я в первый раз взобрался на подоконник и увидел то, что мне открылось, то пришел в такое возбуждение и поднял такой крик, что прибежали взрослые, и на мои вопросы «что это? Что это?» каждый, кто смотрел туда, куда я тянулся рукой, говорил: «Это Саша Кремль». Утром я не давал себя одевать. Мне хотелось лезть на подоконник и смотреть на Кремль. Я уже отличал, где колокольни, где башни, где какие церкви. А когда Кремль освещало солнце и загорало все его золото и сверкали его кресты, я впадал в зрительное оцепенение, как перед моим младенческим кувшином. Я хотел понять, а зачем Кремль? И чей он? И что это Кремль? Я спрашивал. Одни мне объясняли, но как-то пространно, так что я мало понимал. Другие смеялись, вроде старшего брата Леонида, который говорил: «А вот хочешь, я покажу тебе Кремль?» и больно дергал меня за уши. Понятнее всех сказала нянька: «Кремль — это где цари живут». Вскоре я всем надоел, и если кто-то входил, и я начинал свои расспросы о Кремле, то слышал короткое: «Тебе же сказано, чтобы ты не сидел на подоконнике. Слезь!» Когда мне пошел 7-й год, мама сказала, что пора мне учиться. Школу для меня не выбирали. Я шел по проторенной дорожке. Меня отдали в детское училище в Алицкой на Моросейке, где уже учились мои братья Костя и Миша. Сережа, он был младше меня на 2 года, когда узнал, что я пойду в школу, а он нет, так расплакался, был так безутешен, так страдал, что мама, когда повезла меня к Людмиле Валицкой, взяла с собой и его. Людмила Николаевна очень им заинтересовалась. Она сразу решила, что это алмаз. Так она называла детей, в которых угадывалась большая одаренность, и которые, как она думала, прославят школу. Хотя по годам Сережа был еще очень мал, она согласилась принять и его. Сережа поступил в приготовительный класс, а я в первый. Так мы стали ходить с Сережей на Моросейку. Утром нас отводила няня, а после занятий чаще всего за нами заходило горничное Поля. Добирались мы, конечно, пешком. Выйдя из дома, поворачивали на толкучку. Так называлась часть площади перед Устинским мостом, огороженная деревянными столбиками, окрашенными красной краской, где шла торговля с рук всяким старьем и где всегда толпилось много народу. Перейдя Москву-реку по Устинскому мосту, мы пересекали самое опасное место — перекресток. Ехали отовсюду — и с Устинского моста, и сверху с горы от Яузского бульвара. Возчики гнали свои вазы от Яузского моста, а слева тянулись обозы по Москворецкой набережной. Мимо невысоких одноэтажных флигелей, входивших во владение воспитательного дома и протянувшихся вдоль Устинского проезда, мы поднимались на Солянку. С Солянки при повороте ее к Варварской площади входили в Спасо-Глинищевский переулок и далее выходили на Моросейку. Детское училище в Алицкой помещалось в том же доме, где была женская Елизаветинская гимназия и занимала его боковое крыло. Память у меня была острая, интерес к окружающему большой, и вскоре дорогу в школу и из школы я знал прекрасно. Иногда, когда днем нас провожала Поля, она меняла привычный путь, вела нас бульваром от Ильинских ворот к Варварской площади и уже оттуда переходила с нами на Солянку. Когда в первый раз мы шли бульваром, меня удивило, что с одной стороны не было домов, а тянулась белая стена. Я спросил: «Это что?» «Что ж ты не видишь? Стена». «А там что?» «А там Кремль». Я был поражен. Как мой Кремль, который я мог видеть только издалека, с высокого подоконника в нашей детской, был так близко? Когда еще раз мы пошли бульваром, я сказал: «Поля, а там за стеной Кремль?» «Известно, Кремль». «Поля», — попросила я как можно жалобней, — «пойдем посмотрим». «Что выдумал? Мамаши заругаются». С Полей я спорить не смел. Время шло. Кончилась зима, и случилось нечто необыкновенное. Как-то после уроков, когда все дети разошлись, мы одни с Сережей сидели на стульях в зале и ждали, когда за нами придут. Вошла наша самая молоденькая учительница Елена Адамовна. Увидев, что мы сидим в пустом зале, она спросила: «А вы почему здесь?» «За нами никто не пришел», — сказал я горестно. Елена Адамовна вышла в переднюю. Потом раза два прошла по залу туда и обратно. Ясно было, она не знала, что с нами делать. Наконец решилась и спросила меня: «А ты знаешь дорогу домой?» «Конечно, знаю». Тогда она сказала: «Саша, ты большой и умный мальчик. Возьми Сережу за руку и веди его домой». Это она сказала зря. Я был очень даже маленький. Кто меня видел, всегда говорил: «Какой маленький!» А про ум я не понимал. Но я был послушный мальчик, и раз Елена Адамовна велела идти, надо было идти. Я взял Сережу за руку, и мы пошли. Когда же мы оказались на улице, у меня начались смущения и соблазны. Если идти по Спасо-Глинищевскому, там против еврейской синагоги был дровяной двор, и оттуда могли выскочить мальчишки и нас обидеть. По бульвару идти было лучше уже потому, что не так скоро придешь домой. А потом, если идти по бульвару, нужно было пройти мимо аптеки Брунца, которая была на углу Моросейки. Там жил Коля Брунц, мальчик из нашей школы, мой товарищ по классу. Будет интересно сказать ему завтра. Коля, я вчера видел твою аптеку. Мы вышли на бульвар, и тут я заволновался. Ведь за стеной был Кремль, и рядом не было поля, чтобы мне преградить. Я думал, мы только войдем в ворота и посмотрим на Кремль, а потом пойдем домой. Мы сошли с бульвара и двинулись к воротам. Туда направлялось много народу. Вместе со всеми прошли и мы. Я смотрел во все глаза. Где же сверкающие золотые соборы? Никакого Кремля не было видно. Только очень много людей, что-то вроде нашей устинской толкучки, но только в 100 раз больше. Кругом сновали, двигались, переходили с места на место люди с разным товаром. Вдоль по стене теснились какие-то прилавки, ловчонки, сарайчики. Прямо на земле стояли лотки, сидели торговки. Мы шли уже по мостовой, с тротуара нас давно столкнули. Да и был ли здесь тротуар? Я шел все вперед, ведь Поля сказала за стеной Кремль. А я тогда верил всему, что мне говорили. Может быть, он где-нибудь подальше. Вот сейчас обогнем тот дом и увидим его. Мы шли по переулку, потом свернули в другой переулок. Нас чуть не затоптали, было тесно. Сколько здесь стояло извозчиков? Останавливались и подъезжали телеги, прямо на тротуар разгружали ящики, из ворот катили бочки. И вдруг мне стало страшно. Я захотел домой, но тут понял, что не знаю, где я. Не знаю, как найти дорогу. Но я не заплакал, не закричал. Моя крестная мать, бабушка моя, учила меня: «Саша, если ты заболеешь, если что потеряешь, если сам потеряешься, заблудишься или испугаешься, молись Богу, и Бог тебе поможет». И я начал молиться. Я все куда-то шел и молился: «Господи, помоги мне! Господи, приведи меня домой!» Куда мы шли, я не понимал. Как мы вышли из переулков на прямую улицу и куда дальше идти, я не знал. Вокруг обступали большие дома, все какие-то нежилые, чужие и непонятные. Но чем страшнее и непонятнее было вокруг, тем горячее я молился и просил: «Господи, приведи меня домой!» Я просил Божию Матерь, святителя Николая. Улица кончилась, и я остановился. Прямо и направо была широкая площадь с высокой стеной. Я бы никогда не решился перейти эту площадь. Но налево было еще страшнее. От поворота, стуча и громыхая, непрерывным потоком катились ломовики. Что же делать? Куда дальше идти? И тут кто-то наклонился ко мне и сказал: «Дети, идите за мной». Это была женщина, старая, как моя бабушка. Только бабушка была сгорбленная, а эта, когда выпрямилась, худая и высокая. И сказала она так ласково, как говорила бабушка, когда крестила меня на ночь. Голова ее была закутана в черный платок, и этот черный платок не спадал ей до ног и закрывал ее всю. Она еще раз оглянулась на меня и пошла налево, туда, где с грохотом катились ломовые. Мой испуг улетучился. Раз она сказала, чтобы мы шли за ней, чего же было бояться? Она шла не рядом с нами, а впереди шага на 4, но я все время ее видел. Рядом сновало много людей, но все они не загораживали ее. Стоило мне посмотреть вперед, и я ее видел. Видел все время, как она шла, как она иногда поворачивала голову и взглядывала на нас. Она была точно выше всех, точно шла надо всеми. Нас окружало столько народу, что я подумал, не потеряться бы нам с Сережей, и еще сильнее сжал его руку. Моя детская резвость стала пробиваться сквозь тревогу, и, глядя вперед, я все-таки успевал заметить и то, что было кругом. Мы шли по большому мосту. Через перила была видна вода, и внизу лодки и барки, и это было гораздо интереснее, чем вид с Устинского моста. Потом мы перешли мост и оказались на другой улице, очень узкой. Здесь народу, шума и тесноты было еще больше. Но все это было мне нипочем. Я видел ее перед собой, ее голову под черным платком, и не боялся. А кругом было столько лавок и магазинов, сколько я никогда не видел. Они лепились одна к другой и даже в 2 этажа. Я так все разглядывал, что не заметил бы улицу, уходящую налево. Но вдруг я остановился. А где же? Я не видел больше черного платка. Ее не было там впереди. Но я услышал ее голос. «Теперь ты знаешь, где ты, и найдешь свой дом». Она говорила очень тихо, как бы издалека. Где была она? Возможно, я уже и не думал о ней. Все, что только тревожило меня, забылось от той безумной радости, которая меня охватила. Я смотрел вокруг себя и все узнавал. Это были наши садовники, только с другого конца. Как все это было мне знакомо! Ведь этим путем мы, мальчики, я, Сережа, Миша и Костя, так часто ходили в гости к нашей бабушке. С этого угла мы поворачивали на канаву и шли в Кадашовский переулок, где бабушка жила на церковном дворе у воскресения в Кадашах. В каком же я был восторге, что я могу все узнавать и называть. Вот Красная Церковь, где во всю стену за стеклом образ Георгия Победоносца на белом коне. Он бьет копьем прямо в красный язык змея. А вот дом, где я родился. Когда Варя ходила к Мусуриным, она и меня брала с собой. Там я играл с Клавой в куклы. Или она приводила меня к ним на галерею, где окна были из разноцветных стекол, синих, желтых, зеленых. И когда я вставал на скамеечку и прислонялся к ним, все было то синее, то желтое, то зеленое. Дальше, вбок по переулочку, была церковь Николы Заяицкого. Бабушка говорила, что здесь меня крестили, а мама водила нас сюда причащать. А вот баня, куда мы ходили с папой. Сейчас же за банями начинается Устинская площадь, и я вижу столики ее толкучки. Вот и крыша нашего дома. Мы, наконец, пришли. Дома я ничего не сказал. Сережа тоже молчал. Если бы я стал рассказывать, может быть, он что-нибудь поправил бы, но я ничего не говорил. Так все это прошло и забылось. Забылось ли? Нет. Часто и гимназистом, и потом взрослым я вдруг задумывался, а кто же была эта светлая старица, которая выручила нас тогда из беды? Я вновь и вновь слышу ее голос. «Дети, идите за мной!» Я вижу ее, покрытую черным платком, точно в мантии монахини, и как она шла, возвышаясь над людьми. Бог дал мне долгую жизнь. Умерли все. И Сережа, и Костя, и Миша, и Леонид, и моя Варя, и Маня. Умерли мои дорогие мамочка и папа, и незабвенная наша бабушка. Я остался один, и жизнь прожита. Она была трудной, полной опасностей и всяких страхов. Сколько раз я мог бы погибнуть, сколько раз я был на краю беды. Сколько раз, привлеченный манящей красотой, неосторожно заглядывал за предостерегающе поставленную стену и вместо красоты видел там ад и ужас, безобразие и грех. Но никогда, никогда я не был оставлен Богом. Его помощь держала меня и выводила из всех бед. Что же спасло меня? Молитва. Моя молитва, которую я пронес по жизни, как свечу от 12 Евангелий, была разной. То она горела ярко и чисто, то затухала, и только крошечный огонек дрожал, готовый погаснуть от ветра, которым дул на нее страшный мир. Но я защищал этот гаснущий огонек и сердцем, и рукой. Защищал, потому что у меня был опыт молитвенного чуда в моей первой в жизни беде. Когда, заблудившись в переулках Китай-города, я остановился на углу средних рядов, то, конечно, в своем испуге и смятении я не подозревал, что стою перед моим желанным Кремлем. Я не вошел в него, но туда устремилась моя молитва. И в Вознесенском монастыре у Спасских ворот святая преподобная Ефросиния, великая княгиня Московская, встала из своей пречистой раки, явилась мне ребенку, путеводила и привела меня домой. Так я верю. Преподобная мать Ефросиния, моли Бога о нас. прозвучала глава из воспоминаний Александра Александровича Добровольского. Продолжение слушайте в нашем следующем выпуске. На этом очередной выпуск программы «Троицкий колокольчик» заканчивается. Программу подготовили Наталья и Мария Бульчук. Всего вам доброго! До встречи через неделю!
Отца и Сына и Святаго Духа. Мы празднуем рождение той, которая сотрет главу змея. Церковь радуется о Господе, творящем дивное, и приносит хвалу всеустрояющему ради нашего спасения. Она родилась от чистых и непорочных родителей, и мы начинаем понимать, что значат слова апостола: «Жена спасется чадородием, обнимающими все ветхозаветное и новозаветное человечество». С самого начала Пресвятая Дева чиста от всякого греха, но она от рода нашего – дщерь Адамова, спасенная Христом. С одной стороны, как чадо Адама, она не может быть свободна от первородного греха, как учат католики, потому что это означало бы ее отделение от рода человеческого. А значит, и спасительные действия воплощения Божия по отношению к нам грешным были бы поставлены под сомнение. С другой стороны, все святые свидетельствуют, что грех не оставляет ни пятна, ни тени на ее сияющей чистоте. Как разрешить эту тайну? С самого Рождества ее все в Пресвятой Деве – дар Божий. С первого мгновения она переполнена им, и она получила этот дар ради будущего рождения через нее Бога-человека. Но мы не должны забывать о связи этой тайны со всем предшествовавшим в веках приготовлением ее святости. Прежде всего, Бог заботится о сохранении ее единства с родом человеческим. Этой совершенной непрерывности в роде человеческом по плоти, в лице избранников богоизбранного народа, все соответствует все возрастающий дар благодати. Церковь исповедует, что долгое нравственное очищение, начавшееся с отца веры Авраама, достигает в Пресвятой Деве вершины. Однако важнее всего нам проникнуть в сердце тайны. Это тайна любви, божественной любви, которая, в отличие от нашей, не зависит от того, к кому она обращена, но созидает его, раскрываясь беспрепятственно. Среди распадающегося от греха мира Бог творит из Пресвятой Девы самое любимое, самое прекрасное из всех своих творений, такое, в котором он может утвердить свое пребывание. В Рождестве Божией Матери победа Божией благодати, обещающей всему роду человеческому приобщение ей. Но с другой стороны, эта благодать не внешний, не зависящий от Пресвятой Девы дар. Этот дар благодати влечет Пресвятую Деву к Богу в не имеющем сравнения порыве веры и любви. Есть такой духовный закон, согласно которому творение, наиболее исполненное Богом, более всех жаждет Его. Жажда Пресвятой Девы общения с Всевышним преодолевает в ней всякое другое желание, которое когда-либо существовало или будет существовать. Так, достигая своей полноты, ожидание Израиля получает ответ. Такова тайна Пресвятой Девы по отношению к Богу. Но столь же важно увидеть Божию Матерь в ее связи с родом человеческим, своей всецелой святостью, которая соединяет ее с царственной святостью прародителей. Пресвятая Дева поднимается выше всех людей. Единственная, совершенно преданная Богу всем своим существом, она первая из всех творений, она царица творения. Но это царственное состояние не отделяет ли ее от остальных людей? Было бы великим заблуждением так думать. Напротив, эта царица неба и земли живет смиренно в мире нищих плотью и духом, царственная духовно, всегда побеждающая грех, который разделяет, исполненная благодати, которая соединяет, она самая смиренная раба и одновременно самая высокая царица. Самая высокая царица, потому что самая смиренная раба. И самая смиренная раба, потому что самая высокая царица. Мы касаемся здесь важной тайны замысла Божия. Бог создал человека, и мы не сможем никогда постигнуть эту тайну до конца, согласно закону единства. От одной крови Он произвел весь род человеческий. Но самое главное – духовное единство. Бог доверил каждому творению ответственность по мере его даров. Чем больше Он возвышает людей, тем к большему служению призывает их, так что больше из вас да будет всем слуга, и первый – рабом всех. И Христос – начальник жизни, первый, как говорит о Нем Апокалипсис, также слуга. Он пришел не для того, чтобы Ему послужили, но чтобы послужить многим. Он более всех ответственен за человечество, спаситель мира, тот, кто берет на себя ответственность за спасение всех. В отличие от первого Адама, который отказался от ответственности за свой собственный грех, обвинив в нем обстоятельства другого человека и самого Бога. Пресвятая Дева Мария, первая из всех творений, вслед за своим Божественным Сыном, воспринимает свою жизнь как служение. Она более всех ответственна за людей, и эта ответственность постепенно обретает черты духовного материнства по отношению к роду человеческому. С самого начала она учится этой ответственности, с каждым днем возрастая в ней. Авраам, первый из облагодатствованных Богом людей, когда начал осуществляться замысел Божий о восстановлении человечества, скоро понял, что он ответственен за многих. Перед Содомом и Гоморрой, этими чуждыми городами, он уже сознает себя отцом народов и дерзновенно ходатайствует за них. Божия Матерь не может быть меньше его в этом служении. До прихода Христа она уже самим Рождеством Своим высшее предстательство на земле. В мире, нуждающемся в Искупителе, первая из искупленных, высшая из спасенных, с первого дня она начинает исполнять свое призвание заступницы. Мы празднуем сегодня рождение той, которая богатством своей благодати представляет род человеческий, той, которая в решающий час Благовещения даст ответ за него, той, которая у креста своего Божественного Сына ценой непостижимых страданий примет в полноте радость быть матерью нового народа Божия, той, которая первою приобщится душой и телом воскресению, предназначенному для всех, той, которая, исполнив двуединую заповедь о любви к Богу и человеку, совершает свое служение нам в такой же самоотдаче, которая сделала ее рабой Господней. Аминь.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.